Небесные танцы. Семь драгоценных тайн Лай-йоги. Особые практики развития созерцательного присутствия. На первом этапе йогин должен научиться не отвлекаться в созерцании, то есть утвердиться в состоянии нивидхьясана.
Лай-йога начинается там, где другие йоги заканчиваются. Поэтому ее называют восхваляемой 10 миллионов раз в йога-таттва Упанишаде. Потому что раньше ее особо невозможно практиковать. Есть течение, которое лай-йогу больше связывают с кундалини-йогой и шатчакра-йогой, но в нашей традиции делается именно акцент на созерцательной практике. Растворение начинается тогда, когда мы способны непрерывно пребывать в нидхьясане. Нидхьясана отличается от обычного человеческого состояния. Так же, как солнце отличается от луны. Или как маленькая точка отличается от земного шара. То есть радикально отличается. Хотя внешне это не может быть поначалу особо заметно ни другим людям, ни даже вам самим. Вы пытаетесь быть осознанным, но как бы ничего не меняется вроде бы. Люди не превращаются в божества. Дома остаются как дома. Да и вы сами особо как бы не чувствуете перемен. Но что-то происходит, но вы даже не можете уловить, что именно. Что-то, какая-то наблюдательность появляется, какая-то ясность. На этом этапе вы должны углубляться, верить в практику, не сворачивать с ней. Главное, не отвлекаться и не забываться. Работать с этими, понять всю глубину, всю тонкость учения, очень возвышенно. Все это происходит внутри, и только мы сами можем быть свидетелями. Осознанно мы в данный момент или нет, отвлеклись мы или нет, работаем мы с осознаванием или нет. И нужна большая вера, чтобы такими неуловимыми вещами заниматься. Когда, по крайней мере, мы поем баджаны, простираемся, это все видно, мы понимаем, мы практикуем или читаем мантру. Даже с визуализацией более определенно. Божества имеют форму, и можно понять, как визуализация развивается. Но с осознаванием все настолько тонко и неуловимо, что мы первые годы просто привыкаем верить в него. Что мы можем быть в осознанности. Привыкаем к наблюдению. Но рано или поздно наша наблюдающая способность усиливается, и мы четко можем сказать, когда мы пребываем в атмавичаре, в наблюдении, когда мы отвлекаемся. То есть даже когда мы отвлекаемся, мы понимаем, я отвлекся. Мы понимаем, что осознанность – это другое состояние ума, нежели состояние обычного человека. Можно сказать, все, кроме практикующих и пробужденных людей, пребывают в неосознанности. То есть весь этот мир с его сложными связями, эмоциями, теориями, он существует по одной причине. Люди неосознанны. Он бы не исчез, если бы люди стали осознанными, но он стал бы полностью другим. Он стал бы из людей, состоящих из садху, из святых, из просветленных. Состояние пребывания в нидхьясане, оно отличается тем, что вы внутри покидаете слой мыслей и обнаруживаете пространство, где мыслей нет. Это как новый слой жизни, восприятия. И сначала вы можете этот слой воспринимать только когда одна мысль ушла, а вторая еще не появилась. В промежутке. В медитации в Махашанте, или когда ум парализован концепцией какой-то логической операции, в момент сильного шока, испуга или радости. Это моменты, когда природа ума, вне мысли приоткрывается. Затем эти промежутки становятся все чаще благодаря вашему наблюдению. И в этот момент вы должны понять, куда вам расти, как вам прогрессировать в осознавании. Изучать тексты, изучать упадеши, наставления до тех пор, пока вам не станет ясно. Мы созерцаем с помощью санкальп, установок ума, намерений концентрироваться на определенной установке. Есть текст, называемый «Путь божественного сознания», где описываются все санкальпы в объединении с чакрами. Очень сложная практика санкальп, может быть, на 300 тысяч лет в будущее она пригодится. Не надо сразу пытаться выполнять тройную санкальпу в объединении с Муладхара чакрой и воспускании. Возьмите просто атмавичару и добейтесь стабильности. Если вы добьетесь стабильности в простой поддержании осознанности атмавичары, непрерывно с утра до вечера она станет вашим молчаливым спутником, вы обнаружите, что происходят некоторые перемены. Например, вы с силой своей осознанности можете растворять небольшие мысли. Какие-то большие мысли не можете, пока небольшие можете, небольшие эмоции. И те вещи, которые раньше вас беспокоили, исчезают. Просто силой осознанности. Некоторые вещи перестают вас задевать. В некоторых вещах вы становитесь спокойнее, наблюдательнее. И внутри вас кристаллизуется некий центр. Это значит, вы на правильном пути, вам надо идти дальше. И постепенно, так углубляя, вы добиваетесь того, что многие двойственные представления ума растворяются под воздействием этого наблюдения. Это не быстрый процесс. Это подобно тому, как маленький лучик света тает на огромную ледяную гору. И верхушка горы уменьшается по 5 сантиметров в год. Но она уменьшается. Каждый год стабильно, но по 5 сантиметров. Гора 8 километров. Можно посчитать, через сколько сотен лет она растает. В общем-то, процесс идет, он правильный, вы уже убеждаетесь, но уж медленно. И вот здесь для этого и существуют тайные учения, тайные методы наставления, как эту гору начать плавить быстрее. И когда мы добиваемся такой непрерывной осознанности, мы можем начинать практиковать лай-йогу, чтобы она начала плавиться быстрее. Применяя вот в этом состоянии осознанности еще способы, как углубить эту осознанность. Джоти-йога, нада-йога. Это способы, как практиковать метод, не покидая осознанности как главного метода. Шамхави-мудра, божественная гордость, санкальпа. Все это постепенно мы опробуем на себе, чтобы понять, как от этой горы отколоть глыбу, например, 50 метров сразу за месяц.
Для этого йогин отклоняет чувственное удовольствие, все, что его отвлекает, и дорожит практикой созерцания, проводя много времени в ретритной медитации сидя. Его тело находится в бездействии. Он соблюдает молчание, мауну, и длительное время медитирует на пустоту собственного «я».
В отличие от традиции раджа-йоги, аскетических традиций, в которых уединенная практика ретрита является самоцелью, единственным способом для достижения самадхи, для нас эта практика является не самоцелью, а трамплином. Мы накапливаем в ней определенную силу осознанности с тем, чтобы эту силу осознанности соединить с движением, вывести в жизнь, вывести в восприятие. Потому что наша цель не нирвикальпа самадхи, не савикальпа, а сахаджа. Сахаджа отличается от нирвикальпы тем, что вы можете практиковать его в момент восприятия, движения, на фоне активности тела в повседневной жизни. Ни один раджа-йог, ни один кундалини-йог не может поддерживать самадхи вне ретрита. Как только его тело двигается, ум двигается, самадхи заканчивается. То есть самадхи там. Во всех этих йогах самадхи там, в трансцендентном. Оно никогда не здесь. Ему приходится каждому по-своему решать этот вопрос. Когда я был в самадхи, тело не двигалось, я был вне тела, был в свете, все было хорошо. Но вот здесь я в теле, я в восприятии, я в уме, и опять это сансара. Сколько же можно? Большой разрыв между этими вещами существует. Только сахаджа самадхи устраняет эту двойственность, устраняет этот разрыв. И каждый из них, он приходит к пониманию важности сахаджа самадхи и объединению. У лая-йоги изначально установка на сахаджа самадхи, поэтому она рассматривает ретритную практику как трамплин для накопления осознанности и объединения ее с движением, с восприятием. То есть она не боится этих вещей, но и не потыкает им, она учит с ними правильно взаимодействовать, говоря, ну, ты все равно не отвертишься от взаимодействия. Так или иначе, ты будешь ходить, есть, разговаривать, смотреть, куда ты от этого денешься. Но ты можешь научиться взаимодействовать со Вселенной так, чтобы она стала как твоя сестра или как твоя мать. На определенной созерцательной дистанции, без этих всех привязанностей. Без неправильного первого типа взаимоотношений, как два мирских ревнивых супруга. Когда или привязанность, или отвращение.
Когда он спустя много лет, благодаря такой практике, утвердился в созерцательном присутствии, он начнет тренироваться в укреплении естественного состояния и будет медитировать таким образом, чтобы любые переживания сделать практикой созерцания. Для этого он будет практиковать созерцательное присутствие во всех ситуациях вне ограничений. Тренировка в действиях тела производится за счет выполнения спонтанных, немотивированных действий, у которых нет цели. Тренировка речи выполняется.
Существуют особые способы открытия и объединения созерцания, и они начинаются с того, что вы тренируетесь в уединенном месте. Например, нужно удалиться минимум на 3 дня, чтобы практиковать переживание мира ада, мира голодных духов, мира асуров, мира богов. И вести себя подобно каждому из этих существ 6 миров сансары. С тем, чтобы возникли такие мысли примерно, что я здесь делаю. Все миры есть иллюзии, производные моего сознания. Только одно осознавание реально. Все миры рождаются из моего сознания. Подражая существам 6 миров и разделяя свое сознание нирваны от 6 миров сансары, йогин должен зародить устойчивое отвращение ко всем 6 мирам сансары. Ну, девелоки бы выполняли, все бы выполняли эту практику. Другая практика заключается в том, чтобы совершать спонтанные действия в состоянии осознанности. Когда вы должны пойти в такое место, где никто вам не мешает и никто вас не может видеть, чтобы вам не помешать. Вы позволяете своему уму двигаться, вернее, своему уму быть созерцанием. Своей речи проявляться, как она хочет, полностью спонтанно. Своему телу проявляться полностью спонтанно. И в этот момент вы разделяете осознавание и спонтанное действие тела и речи. Так вы действуете довольно долгое время. Если хотите кувыркаться, кувыркаетесь. Хотите бегаете, танцуете, танцуете. Хотите издавать нечленораздельные звуки, их издаете. Главное, чтобы в это время вас никто не видел, не слышал. Иначе кто-нибудь позвонит, зовет санитаров. Не понимая ваших благородных намерений практиковать на благо всех живых существ. Но вы должны находиться в состоянии полной осознанности и полного контроля. Отпустив проявление тела и речи, вы тем не менее пребываете в состоянии осознанности. Так, к Когда ваше тело полностью устанет, вы позволяете ему упасть. И в этот момент, если вы упадете в состояние осознанности, вы испытаете некий щелчок, когда сознание, ум распахивается. Если такой щелчок произошел, и вы вошли в неконцептуальную ясность, позволить себе некоторое время полежать в этом состоянии, чтобы закрепить это, чтобы ветры вошли в сушумную надь. Таковы методы для тела. Есть другие методы, когда вы совершаете немотивированные спонтанные действия, без какой-либо цели и результата. Все они предназначены для того, чтобы устранить вашу привязанность к делателю и деланию и перевести сознание на уровень осознанности.
Тренировка речи выполняется за счет произнесения бессмысленных монологов, звуков, распространения бессмысленной информации о себе или о других, слухов, сплетен или другой пустой информации с поддержанием бдительного присутствия.
Только это не нужно делать в повседневной жизни в сангхе. Иначе ваших возвышенных устремлений не поймут. Это делается именно как тренировка на занятиях. Когда вы произносите различные звуки или различные утверждения, просто наблюдая, как они возникают из пустоты естественного состояния, самопорождаются движением ума и также легко растворяются. Когда вы убеждаетесь, что вся ваша речь не более чем эхо в горах, не имеет никакого смысла. Когда вы отделяете сознание и смысл от слов и производимой речи. Таким образом, ваша речь освобождается в естественном состоянии. Смысл этого упражнения – научить позволять освобождаться речи и соединить созерцательное присутствие с речью, пока речь полностью не станет зависимой от естественного состояния и не соединится с созерцанием.
Подобные практики описаны в Вигьянабхайрава-тантре. «Скитайся вокруг, пока не устанешь, затем упади на землю и расслабься, отпустив свой ум в тотальность». Для того, чтобы созерцательное присутствие углублялось, йогин производит спонтанно проявляющееся действие тела в состоянии полной расслабленности и присутствия. Он упражняется, позволяя своему телу выполнять хаотичные действия, проявляя при этом бдительность и осознанность, не покидая присутствие. В миг, когда возникает побуждение к действию, замри. В сильном гневе ляг, расслабившись, и пребывай в неподвижности. Вигьянабхайрава тантра.
Все эти практики условно относятся к практикам разделения сансары и нирваны. Проявление тела, речи, ума относится к проявлениям сансары. Принцип осознанности вне мысли относится к принципу нирваны. И мы должны четко разделить эти две, чтобы выделить зеркало чистого осознавания. Сейчас они у нас смешаны. Наша энергия проявления и наше осознавание смешаны. Из-за того, что они смешаны, мы не можем четко выделить зеркало осознавания, потому что наши проявления постоянно сбивают. Здесь мы сознательно их разделяем, чтобы утвердиться в зеркале осознавания, отпуская проявление, сансарное проявление тела, речи, ума. Когда мы утвердимся в таком зеркале осознавания, наша задача затем, пребывая в нем, снова воссоединиться с телом, речью и умом. Но воссоединиться уже в состоянии измерения осознанности. Тогда наша карма завершается, начинается спонтанное проявление на благо других, то, что называют миссия или лила.
Также, находясь в присутствии, йогин позволяет проявляться своей речи свободным способом, поддерживая внутреннее безмолвие. Находясь в состоянии, где нет никаких мыслей, он создает и разрушает различные колебания мыслей и ментальные движения. Постоянно произноси протяжно какой-либо звук, затем затихай, погружаясь в созерцание и войди в интеграцию с тишиной.
Те, кто знают хорошо учение, наверное, знают, что такое учение о девяти самоосвобождениях. Если вы его хорошо знаете и хотя бы немного попрактиковали и утвердились в нем, то вы начинаете понимать, что все, что вы собой представляете, это девять проявлений. Три проявления тела, Мирные, нейтральные и гневные. Три проявления речи, три проявления ума. И все они могут быть подвергнуты освобождению. И они должны быть подвергнуты освобождению. Если они не будут подвергнуты освобождению, они станут вашей кармой, вашим продолжением в будущее. Какими-нибудь, например, какие-нибудь слова или поступки станут вашим будущим телом. Какие-нибудь отпечатки ваших мыслей станут вашим будущим телом, вашим будущим мире. А наша задача все это растворить, то есть подвергнуть их растворению, лай, самоосвобождению. Девять самоосвобождений учат, как все, что из нас исходит, а из нас только девять этих может изойти. У нас другого нет ничего. Либо проявление тела, либо проявление речи, либо проявление мыслей. Но мы не можем чего-то еще из себя проявить, извергнуть, сделать, показать. Это можно классифицировать либо это от тела, либо от речи, либо от мысли. Это три фундаментальные измерения. И как только мы применим метод самоосвобождения к этим девяти, мы обнаружим, что все, что от нас исходит, может быть растворено, освобождено, очищено. Оно все может быть воссоединено с зеркалом осознавания, предстать в чистом виде. Значит, карма может быть растворена, карма может быть аннулирована. Карма может быть отменена, и отношение к проявлениям может быть тоже полностью отменено, когда мы можем сказать: я ничего не делаю, это спонтанное проявление игры энергии. Я больше не накапливаю никакой кармы, я пребываю в зеркале осознавания. Поняв однажды, что все проявления тела, речи и мысли освобождены, мы внезапно понимаем, что мы не можем ничего делать, мы не можем ничего говорить, мы не можем ничего думать. Реально, что все это пустотная игра иллюзий, пустотная игра энергии. Мы изначально никакой не делатель, а мы изначально чистое сознание. И что карма, секрет кармы разворачивается тогда, когда мы это не понимаем. Все живые существа рабы кармы, потому что они не понимают этот секрет самоосвобождения, возникновения, растворения в зеркале ума. Все освобожденные, которых мы почитаем, они когда-то поняли. Это всем им известный секрет. Гуру Брахмананда его знает, Аватхута Дататрея его знает, Нарада его знает. Все, так сказать, нормальные живые существа его знают. Сансарные существа его не знают. Поэтому одни обитают в высших обителях, нераздельные с Брахманом, другие обитают в далеких, на задворках галактики, на задворках Вселенной, в мире людей, например, в мире сансары. То есть мир сансары – это задворки. Этот секрет – это секрет самоосвобождения в зеркале естественного осознавания. И однажды поняв, хотя бы один раз выполнив эту практику, мы должны изменить отношение к мыслям, изменить отношение к словам, изменить отношение к телу. И тогда мы внезапно понимаем, вот оно, величие учения лай-йоги, величие учения трех свобод. Три свободы означает, телу позволяется проявляться спонтанно, без ограничений. Речи позволяется спонтанно проявляться без ограничений, уму позволяется спонтанно пребывать без ограничений. Никаких ограничений нет, когда все самоосвобождено и растворяется еще до возникновения в естественном состоянии. Тогда мысли, подобные нереальной игре зеркала осознавания, речь, подобно лепету безумца или подобно эху в горах, возникает и растворяется. Действие тела подобно игре. Все, что не проявляется, не имеет делателя. Делатель пуст. Процесс делания нереален. Привязанности к плодам и результатам нет. Есть только совершенная игра пустоты и недвойственного сознания. Когда хотя бы один раз мы испытываем это переживание, этого достаточно, чтобы осознать это и пребывать в нем дальше. Таким образом, наша нидхьясана, созерцательное присутствие, выходит на новый уровень. Мы уже не отвлекаемся, даже когда разговариваем, ходим, думаем, выполняем логические операции, работаем, что бы мы ни делали. Потому что переживание игры пустотных форм не покидает нас.
Йогин также выполняет самоосвобождение слов, используя практики речи, до тех пор, пока его речь полностью не станет выражением внутреннего безмолвия. подобной лепету безумца или словам человека, который говорит несерьезные вещи. Но это...
Мы можем по-прежнему разговаривать как обычные люди, логически мыслить, проповедовать дхарму, но отношение к этому полностью иное. Другими словами, внутри вам говорить о дхарме, излагать политические новости, рассказывать анекдоты, петь мантры, молчать или утверждать противоположное утверждение своим же собственным, все равно. Потому что вы понимаете все слова как игру, зеркало естественного состояния. И вы действуете только на благо других живых существ, когда игра вашей энергии из естественного состояния откликается на нужды живых существ и спонтанно излагает их дхарму. Но внутри у вас нет никаких ментальных убеждений, нет никаких словесных утверждений, за которые вы могли бы держаться. Эта дхарма, ее очень сложно выразить, а понять еще сложнее. Но когда вы поймете, вы будете танцевать от радости. Потому что это вершина вообще всего, что можно понять на уровне ума. Что можно понять умом и сознанием. Понимание этого равноценно просветлению. То есть, ее нельзя понять, не достигнув хотя бы немножко просветления, но когда вы это поймете, вы поймете, что вы достигли просветления, хотя бы немного.
Наконец, йогин упражняется в порождении различных мыслей и концепций, многократном разрушении их и возвращении в первоначальное и дифференцированное состояние вне мыслей. О сладостное, размышляй о мудрости и неведении, бытии и небытии, затем оставь и то, и другое, погрузившись в естественное состояние. Вигьяна Бхайрава Тантра. Тренировка в освобождении движения мыслей выполняется за счет порождения различных мыслей, противоположных по содержанию, и возврату в недвойственное состояние. Иногда этому способствует изучение различных учений, содержащих противоположные утверждения, когда ум сталкивается с противоположными доктринами, многократно и полностью окрашивается ими, как бы заражаясь. Созерцая, йогин пребывает в такой точке осознанности, где он не имеет фиксированных убеждений, поэтому он может принять ту или иную философскую точку зрения, взгляд той или иной школы или занять ту или иную позицию в отношении чего-либо, даже если они противоположны. Также йогин может тренироваться в высказывании 3, 5, 7 различных утверждений об одной и той же вещи или ситуации, рассматривая под разными углами, и при этом сам он не занимает какой-либо конкретной позиции, понимая, что все они могут быть допустимы. Упражняясь таким образом, йогин утверждается в состоянии осознавания за пределами любых мысленных постулатов. Когда йогин прочно укрепился в чистом, свободном присутствии благодаря такой практике, проявления тела, речи и ума больше не затмевают его изначального состояния. Говорят, что такой йогин находится в состоянии единства с божественной игрой абсолютного источника. Если же он не может развить присутствие до такого уровня, то ему рекомендуется жить в уединении, соблюдать молчание, беречь свой ум от чувственных объектов, внешнего мира и своих органов чувств, как от воров.
Если нам не удастся развить такое восприятие своих проявлений, то всегда органы чувств будут ворами. Наши мысли будут ворами. Наша речь будет ворами. То есть наши проявления будут похищать наше осознавание. Наше восприятие будет похищать наше осознавание. И раджа-йога, например, хорошо понимая это, она просто этих воров пресекает и отсекает. Она говорит, надо свести проявление этих воров к минимуму. Как один медитатор святой сказал, тебе нужно есть, спать и ходить в туалет. Живи как корова, остальное все не твое дело. То есть раз все является вором, надо свести все проявления этих воров к минимуму. Сделать выговор всем 5 органам чувств, так еще говорится в сути. Но когда вы овладеваете учением самоосвобождения, восприятие и проявление перестают быть ворами. Они не касаются вашего зеркала осознавания, потому что мгновенно происходит растворение. Транспортирующая прана, которая исходит от глаз и других органов чувств, не выходит, а возвращается обратно. Ум подобен птице, которая решила... Птица на корабле в открытом море. На корабле в открытом море перевозят птицу в клетке. Корабль далеко в открытом море. Случайно кто-то открыл клетку. И птица, может быть голубь или орел, вылетела из клетки. И она обрадовалась, что она может лететь куда захочет. И она подальше от корабля решила улететь. Но как бы она далеко не летела, вокруг было только одно море. Она посмотрела, полетала и вокруг, и вернулась, и села на мачту корабля. То есть она поняла, что все равно она никуда далеко не сможет улететь, лучше ей сидеть на мачте корабля и плыть вместе с кораблем. И ум в этом состоянии, он подобен такой птице. Он возвращается всегда к своему источнику. Он не скукожен, то есть птица не возвращается в клетку на корабль, но она садится на мачту корабля, на высокое место. Таким же образом, наш ум не находится в клетках представлений, и он не зажат. Но он и не может сам по себе танцевать и проявляться, потому что он видит бескрайнее море осознавания, и он всегда возвращается к своему источнику. Тогда ум становится безопасен, он перестает быть вором.
Следующее в практике созерцания – это установка, когда возникает желание в уме, производятся действия тела или звучат слова. Для этого выполняются особые практики, в которых йогин работает с эмоциями, желаниями, страстями, освобождая их и интегрируясь с ними. В момент возникновения желания объедини с ним созерцание и так освободись от него. Когда сильно, вожелаешь чего-либо, оставайся беспристрастным. В первый миг возникновения желания осознавай его со всей полнотой. Вигьяна Бхайрава Тантра. Итак, на этом этапе йогин упражняется в особом самоосвобождающем поведении. Это поведение может казаться другим неадекватным, однако оно является сугубо тайной эзотерической садханой, призванной освободить ум йогина от всех концептуальных условностей, социальных штампов, комплексов двойственного восприятия и связанности действиями, словами или мыслями.
Например, когда возникает у вас гнев, метод сутры заключается в том, чтобы силой воли остановить его, напомнить себе, что это ворота в ад. Метод тантры заключается, что вам надо его превратить в что-то хорошее. Вы садитесь, преображаете себя в божество. Визуализируете семенной слог, практикуете четыре бесконечных, представляя, как ваш свет и ваше светлое, любящее чувство просто гасит волну гнева. И вы забираете у гнева его изначальный импульс. Просто перехватываете. У гнева был импульс, а вы перехватили этот импульс и взяли на вооружение четырех бесконечных. Тогда весь гнев проявился, превратился в чистую любовь и сострадание. А вы проявились как божество в мандале, как божество в центре мандалы, в окружении божеств, излучающую ауру света, любви и сострадания. Это тантрийская визуализация преображения. Но самый сложный – это метод объединения с последующим самоосвобождением. Преображение в клеш мудрости означает, что в первый момент проявления чего-либо вы должны, пребывая в бдительной осознанности, забрать импульс энергии, так же, как тантрийскими методами, у любого желания, у любого гнева, у любого вожделения. Лишить его этого импульса и поставить этот импульс на службе своему созерцанию. На энергетическом уровне это видно, как будто в чакре у человека что-то разгорается и начинает сверкать. И вот-вот готовится выйти, но вместо того, чтобы выйти наружу, оно заходит обратно в сушумна нади и поднимается по сахасрара чакры. Что-то вспыхнуло, завибрировало чакры и втянулось еще вглубь, дав импульс осознавания. И вот ловля таких импульсов и их накопление, это называется принцип Камакала. Камакала означает первичное желание Абсолюта, Ишвары творить что-либо. То есть все наши желания — это уже такие отдаленные вторичные импульсы. А вот этот первичный импульс, если нам удается в глубоком созерцании его перехватить, это означает, мы добрались до самой сути, источника всех любых клеш, всех любых желаний. Научились перехватывать его на уровне возникновения. Вот в том месте, где еще время и пространство не начали свой ход, время квантовой вероятности, там есть изначальная энергия. И все наши энергии и желания оттуда исходят. И когда мы из этого состояния перехватываем эти импульсы, они становятся безвредными, перестают быть энергиями наших клеш и желаний, вводятся в сушумна-нади и служат на благо нашего просветления. Тогда ваши желания покидают вас еще до того, как вы их осознали даже. Вот это надо понять. Вы не успели осознать желание, оно уже покинуло вас или уже исполнено. И оно покидает вас так, как будто оно исполнилось. Другими словами, все ваши желания удовлетворяются, но они не возникают. Вот такой парадокс. Все ваши желания исполняются до того, как вы их осознаете еще, что они, до того, как они возникают. И вы чувствуете колоссальную полноту, колоссальную удовлетворенность, колоссальное счастье, потому что все ваши желания всегда исполняются, но на самом деле они даже не возникают. До того, как они возникнут, они уже исполнены. Вот этот перехват энергетических импульсов – это вершина понимания ситхов. И здесь очень важное понятие сам-йога, равновесие. То есть этот перехват возможен только если есть равновесие, сам-йога. Стоит чуть-чуть утратить равновесие, не удается перехватить импульс, и тогда желание становится желанием. Жадность – жадностью, гнев – гневом, зависть – завистью. И оно выскакивает наружу, и вам тогда, как обычно, надо бороться с ними методами сутры или тантры. Но если вам удается этот первичный импульс перехватить и вернуть его обратно в источник, вы переживаете невероятную радость, невероятную полноту, невероятную чистоту. Вы счастливы, у вас нет никаких желаний, но ваша энергия движется. Она всегда циркулирует. Вы ее не блокируете, не останавливаете принудительно. Это искусство интеграции на пути нидхьясаны. Это секреты нидхьясаны ситха. Секреты сахаджи-йоги.
Подобная садхана никогда не дается новичкам, а предлагается только продвинутым адептам йоги на высокой ступени духовной реализации, непосредственно духовным учителям. Отправляясь в места силы или другие места, усмиряя человеческих существ, йогин тренируется в аскетизме и самоосвобождении тяжелых энергий Вселенной силой одного созерцания.
Это называется героическое поведение. Практика в гневных местах, в местах силы. Означает, что йогин накопил достаточно личной силы, энергии, осознавания и умения, что проявись какие-либо нечеловеческие существа, он может растворить их проявления. Тонкие нечеловеческие.
Когда йогин созерцает таким способом, расслабившись и отпуская действия тела, ума и речи, многократно выполняя такие действия, освобождая их, последние тончайшие кармы в потоке его ума устраняются, и он понимает, что их источником является недвойственное осознавание. Освобождение их происходит за счет многократного прерывания и разрушения колебаний тела, мыслей и речи. Выполняя что-либо, йогин многократно возвращается к полностью чистому, недвойственному состоянию покоя ума, тела, к безмолвию. Йогин упражняется таким образом до тех пор, пока все действия тела не станут спонтанными, и даже когда он будет совершать какие-либо действия, они не будут считаться действиями и не будут закрывать его состояние присутствия в недеянии.
Oh.